This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья и здоровья. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто, вы говорите всем друзьям.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе. Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустынович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам».
Святая церковь, о тебе предания хранят народов многих племена. Ты с первых дней своих земных скитаний прошла как святость в наши времена. Уже с рождения тучи окружают, желая вскрыть себя в ненастных днях. Твоих сынов в темнице к львам бросали, вселить желая в сердце твоем страх. Твою любовь подчас враждой встречали, но больше было у тебя друзей. Во встречах злом, в гонениях и печалях неслись молитвы Господу сильней. И Бог один лишь знает, сколько горя и слез пролилось у твоих детей. Собрать бы их в одно большое море, от первых до последних наших дней. Умоляла, чтоб он простил обидчиков твоих и никому худого не желая, не слак Иисусу слабых и больных. Как часто тьма крылом своим касаясь, сгубила свет любви в твоих родах. И тех, кто верны Богу, оставались, как злых людей сжигали на кострах. Но был сильнее адских мук терзаний огонь любви сынов твоих сердец. Ты верила в гонениях и печалях, идет с тобой все видящий Творец. И в наши дни последние, быть может, любовь Христа хранитель у небес. Пусть твое сердце грех не потревожит, пусть знает мир, что жив небесный свет. И в наши дни последние, быть может, любовь Христа хранитель в небе. Пусть твое сердце грех не потревожит, пусть знает мир, что жив небесный свет.
Мир вам, дорогие радиослушатели! Сегодня я хочу снова пригласить вас к евангельскому тексту из послания апостола Павла к Ефесянам. Первая глава, с 16 стиха я начну читать. «Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Желаю напомнить, что мы говорим о Церкви, которая в Иисусе Христе является полнота, наполняющего все во всем, при условии, если Христос — глава этой Церкви. А это значит, что все, что сотворено и происходит в этом мире, имеет прямое или косвенное отношение к Церкви. И даже если мы не видим этой связи сегодня, то это не значит, что это не имеет отношения к Церкви. Может пройти несколько десятков лет или даже сотен лет, чтобы это стало очевидным. В прошлой радиопрограмме мы говорили о 5 периодах, через которые проходило человечество, и о 2 периодах, в которых еще придется войти. Я хочу сказать, что мы не говорим о политических или геологических периодах. Мы не говорим о рабовладельческом строе или о феодальном. Мы не говорим ни о капитализме, ни о социализме, а тем более мы не говорим о коммунистическом строе, которого никто и в глаза-то не видел. Мы не говорим о ледниковом или кембрийском периоде, мы сегодня говорим о чем-то другом. Мы говорим о тех периодах, о которых говорит Библия. Иисус Христос сказал: «Исследуйте Писания, они свидетельствуют о мне». Изложенные в Писаниях исторические факты и события свидетельствуют, как же должна поступать та, которую апостол Павел назвал полнотой, наполняющего все во всем. Писание, которое мы читаем, свидетельствует нам о прошлом, настоящем и будущем. Христос назвал Писание свидетелем, и мы все хорошо знаем, что от свидетеля в суде очень много зависит. Вот почему Библия строго предупреждает о лжесвидетельстве, как о негодном, греховном качестве человека. Сам Бог запрещает лжесвидетельствовать. Да, было время, когда в нашей стране Священное Писание, Библию, отнесли к разряду лживых книг. Говорили, что написанное в ней – ложь. Говорили, что она не свидетельствует правду. Но прошло время, и слово этой униженной книги восторжествовало своей правдой и истиной даже на нашей исторической родине. Многие историки сегодня сверяют исторические события и теории именно с Библией, как с достоверным свидетелем. В земных судах от свидетелей, от того, что они скажут, зависит судьба подсудимых. Друзья, точно так же и в небесном правосудии. Знаете, что сказал Иисус Христос? Послушайте эти слова. Эти слова Иисуса Христа записал евангелист Иоанн. Вот они. «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Вы заметили, что сказал Христос? Он сказал «слово». Именно слово будет судить в последний день. Всем людям придется прийти к небесному судье. Всем людям, без исключения. Одни придут в судилище, другие в суд. И там будет свидетелем против них или за них слово Господне. Не только то слово, которое говорил Христос, когда жил на этой земле, но и то, которое записано на страницах Ветхого Завета. Ведь именно о библейских писаниях Христос сказал, что они являются свидетелем верным и истинным. Вот поэтому я сегодня предлагаю вашему вниманию первые главы первой книги в Библии, книга Бытия. Не сомневайтесь, друзья мои, эта первая книга Библии тоже рассказывает или свидетельствует о Христе, о полноте, наполняющего все во всем, свидетельствует о церкви, для церкви. И эти библейские слова, события тех далеких дней будут нашими свидетелями перед небесным судьей. Помните, однажды Иисус Христос в своей речи укорял неверующих в Него людей и говорил: «Не невитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его». Вы видите, как много свидетелей будет на том справедливом суде, и все они могут быть свидетелями против нас или за нас. На этой неделе я слушал одного проповедника, и в сердце мое запала цитата из его проповеди. Он сказал, что у Бога есть план. План, в котором для нас, христиан, наша верность и послушание дает возможность или привилегию стать участником этого плана. У нас есть привилегия быть среди тех, кого Евангелие называет полнотой наполняющего все во всем. Мы имеем привилегию находиться в числе Церкви Христовой. У каждого из нас есть выбор не только быть или не быть в Церкви, но и выбор, какое иметь свидетельство, когда явимся пред лицо Небесного Судьи. Здесь на земле, именно здесь на земле, мы выбираем слово свидетельства перед небесным судьей. У нас есть выбор. Наше будущее зависит от нашего выбора. Бог дал эту возможность людям. Это дьявольская ложь, существующая сегодня, что мы не имеем возможности выбора. С первых и до последних страниц Библия говорит, что выбор дан человеку. Библия показывает жизнь во грехе и жизнь в святости, и то, что последует за сделанным выбором. «Смерть и жизнь предложил я тебе, — говорит Господь со страниц Святой Книги Библии. Избери жизнь». Когда тебе говорят, что Бог предопределил одних ко спасению, других к погибели, друг мой, не верь этому. Это сатанинская ложь, проникшая в ряды христиан. Да, Евангелие говорит, что Бог в своем всеведении предузнал и предопределил. Да, это так. Но предопределил не к погибели или к спасению, а предопределил тех, которые сделают выбор и при содействии Божьей благодати станут верующими истинными христианами. Быть подобными Христу. Вот в чем предопределение Божие. Быть подобными Христу, быть телом Его, церковью Его, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Не просто быть какой-то бесформенной массой, пусть даже верующей в Бога без цели и смысла. Но Бог предопределил тебе, мой дорогой брат и сестра, уверовавшие в Иисуса Христа, быть подобными Христу, стать маленькой частичкой в теле Его, в церкви, в полноте наполняющего все во всем. О, я благодарен моему Господу за такую участь, быть маленькой частичкой церкви Христовой. Я благодарен Богу, что Он создал меня не безличностным животным, у которого нет выбора, которые предопределены на смерть, но меня создал Бог по образу и подобию Своему, вдунул в меня дыхание жизни и сотворил, в отличие от животных, с душою живою, как личность, имеющую право выбирать. К большому сожалению, есть сегодня учение, и те, кто проповедует это учение, которое хочет опустить душу человека, на уровень души животного, забрать у человека право выбора и тем самым умолить Бога. Однажды, по своей божественной любви, в которой Бог хочет, чтобы люди спаслись, Бог обратился со своим предложением ко мне и спросил: «Хочешь быть подобным Христу? Хочешь жить вечно?» Он, Бог, был инициатором моего спасения. Он был первым, а я, услышав его голос, только согласился. И он, Бог мой, Спаситель мой, ввел меня в число подобных Христу. И сегодня и я среди тех, о ком апостол Павел пишет, которое есть тело его, полнота наполняющего все во всем. Конечно же, я должен здесь упомянуть то, что апостол Павел пишет о церкви, то есть о всех христианах, что все тело составляется и совокупляется посредством всяких взаимно скрепляющихся связей. Это образное использование слова «тело» помогает объяснить одну из особенностей церкви. Но оно не должно заходить слишком далеко, как бы ставя церковь на один уровень со Христом. Церковь не равна Христу. Он, Христос, является главой, как голова человеческого тела, является центром разума и управляет телом, так и Иисус Христос является руководителем церкви и управляет ею. Тело не равно голове, так и церковь не является равной Христу. Церковь подчиняется Христу и Его Слову, и в этом подчинении Слову Господнему вырастает свидетельство истинного свидетеля, слушающий Слово Мое и верующий пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Вот почему и нужно нам, людям, знать Слово Господне. Вот поэтому мы и исследуем Библию, поэтому и в нашей радиопрограмме сегодня мы обращаемся к библейским страницам, потому что через них мы становимся подобными Христу. Вот к этому и предопределил нас Господь наш.
Он заберет.
Ну что ж, друзья мои, настало время все-таки открыть первые страницы Библии и послушать, что там написано для нас, для Церкви Христовой, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. И начнем мы чтение со второй главы книги «Бытие» со стиха 15. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его, и заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И сказал Бог, «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека, не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». А теперь продолжим чтение уже из третьей главы. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: „Подлинно ли сказал Бог? Не ешьте ни от какого дерева в раю“. И сказала жена змею: „Плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть“. И сказал змей жене: „Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло“. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Вот такая история предложена нам, христианам 21 века, для назидания, для поучения и наставления. Кто-то может сказать: «Ну и что же здесь для Церкви Христовой? Какой урок?» Вот если бы из Евангелия было прочитано, или из посланий апостольских, это было бы для церкви. А так, это просто информация, что и как было с первыми людьми. Но давайте, друзья мои, не будем спешить с выводами, а отнесемся к прочитанному тексту, как когда-то учил апостол Павел своего ученика Тимофея. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, — писал Павел, — для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Я хочу заметить, что в то время, когда писал эти строки апостол Павел, не существовало еще Евангелий, посланий, а Писанием апостол Павел называет Писание Ветхого Завета. Писание, которое полезно для научения, наставления и обличения. Это именно то Писание, которое мы с вами и прочитали из книги «Бытие». Так что же в прочитанном нами отрывке Священного Писания для нас будет наставлением, обличением, необходимым для нашего исправления? Давайте пойдем по порядку. Когда-то Бог сотворил человека и насадил сад для человека. Назвал это место раем. И в этом саду посадил дерево познания добра и зла. Друзья мои, я не знаю, какое оно было, высокое или низкое, с приятным ароматом или вообще никакого запаха, какого вида были эти плоды, похожие на яблоко, грушу, вишню, знаю только, что ни Адама, ни Еву это дерево и этот плод не привлекало до поры до времени. Но вот наступил день, когда Ева по каким-то причинам осталась одна. Может быть, Адам увлекся работой, может быть, Еве захотелось полевых цветов, и Адам пошел собирать их для Евы, не знаю. Но факт в том, что однажды в отсутствие Адама к Еве подошел сатана в образе змея. Позвольте, я сделаю здесь небольшое отступление от темы. Оно важно, я думаю, для того, чтобы понимать некоторые моменты, о которых мы будем говорить дальше. Я думаю, что многим из вас приходилось видеть картины художников об искушении Евы. Интересно, что змея везде рисует таким, как мы видим его сейчас. Но дело в том, что до того, как Адам и Ева согрешили, змей имел другую форму тела и мог даже разговаривать с человеком, а не так, как только шипеть сегодня. И только после того, как Бог произнес приговор над змеем, змей стал ходить на чреве своем. Об этом мы читаем в 3 главе стих 14. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». Это еще раз предостерегает нас, что огромное количество произведений художников, не исключая даже именитых, великих художников, искажают. Да-да, друзья, эти именитые художники очень часто искажают библейские повествования. Или другой пример. Возьмите, к примеру, старинную Библию с картинками. И вы увидите, как много там картинок, будто бы рисующих исторический факт. Но присмотритесь, и вы увидите, как много там вымысла художника, но искажающий сам факт истории. И что еще более странно, вы увидите на этих картинках, в этих старинных Библиях, немалое количество обнаженных человеческих тел. Или, к примеру, возьмите так называемую, хорошо знакомую всем нам детскую Библию. Полистайте ее, и вы там тоже найдете художественный вымысел авторов. А ведь это, именно это то, что ложит свой особый отпечаток на детский ум. То, что дети увидели, оно имеет большую силу, чем то, что они услышали. Неверный отпечаток в детском уме. Да и не только в детском. Как-то одна пожилая сестра рассказывает, что она во сне встретилась со Христом. Когда у нее спросили, а какой же он, расскажи нам, она ответила, ну вот такой точно, как в детской Библии нарисован. Невольно напрашивается вопрос, так Христа она видела или просто она впечатлительный человек и во сне она увидела то, что днем видела в книжке? Знаете, что говорит Библия даже к пророкам, когда они увидят сон? Вот что записал пророк Иеремия: «Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно». Что общего у мякины с чистым зерном, спрашивает Господь. А в книге «Исход» для всех поколений написано: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель». Это слово обращено, друзья мои, не только против икон или мощей, это слово касается и наших снов, наших книг и прочих художеств и изображений, и это все, к сожалению, так сильно проникает в среду современных христиан. Я предвижу, что кто-то скажет, ну это все мелочи, стоит ли на них обращать внимание? Есть вещи более серьезные, на которые христиане обязаны обратить внимание. Но вот насколько аргументировано такое возражение? Давайте на примере наших прародителей посмотрим на эту проблему. Напомню, что Адам и Ева жили в первом периоде из семи рассмотренных нами в прошлой радиопрограмме. Помните, мы с вами говорили, что в этом периоде человек или Ева и Адам были еще безгрешными, чистыми. И это значит, что грех еще не царствовал в их теле. Помните, апостол Павел писал христианам в Рим: «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». В отличие от нас, у Адама и Евы тело было не смертное, не опороченное грехом, можно сказать это так. На Еву воздействие соблазна было только снаружи, со стороны искусителя, а мы с вами подвержены двойной атаке. Снаружи на нас идет атака со стороны искусителя, а изнутри, в нас самих, в смертном нашем теле, нас атакует похоть нашего тела. А теперь, после того, как мы это увидели, скажите, кто имеет больше шансов оказаться побежденным? Воюющий на два фронта, как мы с вами, или тот, кто только одного противника имеет? Я думаю, ответ ясен. Ева подверглась искушению только с одной стороны, причем искуситель подошел к ней с такой мелочной, ничтожной фразой и сказал змей жене: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Какой странный вопрос. Вопрос, ни к чему совершенно не обязывающий, не подталкивающий ни на какой грех. Вопрос просто интересующегося собеседника. Кажется, что спрашивающий просто хочет знать, что на самом деле сказал Бог. Мелочный вопрос, и мы такие вопросы слышим каждый день. Но лукавый искуситель хорошо знает свое дело. Он хорошо знал, что сказал Бог. Он хорошо знал, что сказал Бог, но маленькой мелочью, это мы называем мелочью, он, подобно плотнику, вставил большой клин и стал постепенно забивать его дальше и глубже. Я видел, как при помощи маленьких деревянных клинышков раскалывали огромные камни. И всего это были маленькие деревянные клинышки. Позвольте, я переведу ваш взгляд на другое библейское событие, это уже из Нового Завета. И опять я обращу ваше внимание на мелочь, но очень важную мелочь. Помните, как однажды к плывущим среди бурного озера ученикам шел Иисус Христос по воде? Ученики увидели Христа, и Петр сказал в страхе: «Господи, если это Ты, повели мне идти по воде». И Христос ему ответил: «Иди». И Петр, выйдя с лодки, сразу стал утопать. О нет, нет, не так было. Петр вышел и пошел. Пропускаю несколько фактов из происходившего, и конец этой истории описан так. «И когда вошли они в лодку, Петр и Христос, ветер утих». О чем я хочу сказать, приводя эти факты? Евангелие говорит, что Петр шел по воде, когда вышел с лодки. И затем они вошли в лодку, то есть и в начале, и в конце Петр шел по воде. А что же предлагают нам, или к нашему вниманию, знаменитые художники? Алессандро Аллори. Картина называется «Святой Петр, идущий по воде». А на картине Петр тонет. Александр Иванов, художник. Его картина называется «Хождение по водам». И на его картине Петр тонет. Иван Константинович Айвазовский. Эта фамилия знакома нам всем, и у него тоже есть картина «Хождение по водам». Только Петр на его картине тоже тонет. Мелочь, правда? Название картины, только вот Петр, в наших глазах после этих картин тоже мелочный, слабак в вере. Я уже не говорю о тех, кто не знаком с евангельской историей. Что они думают о Петре? Но это что касается художеств. Простим этим художникам, ведь они не богословы, да и некоторых из них только с трудом, с большим сомнением можно назвать верующими христианами. Но я хочу обратить ваше внимание на Петра, идущего по воде, на так называемую мелочь в его жизни. Евангелист говорит, что Петр вышел из лодки и пошел по воде навстречу Христу. Цель его пути была встреча со Христом. Выйдя из лодки, Петр смотрел, куда и к кому он шел. Петр смотрел на Христа и шел. Но вот здесь произошло что-то подобное тому, что произошло с Евой. Кто-то нашептал ему на ухо: «А подлинно ли сказал Христос, что ты можешь ходить по воде? Посмотри на волны». И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно. И перевел свой взгляд Петр на волны, и засомневался в слове Господнем, а подлинно ли сказал Бог? Засомневалась Ева, усомнился Петр. Мелочь, правда? Всего-то и дело посмотреть туда, куда предлагает посмотреть сатана, посмотреть на то, что предлагают нам художники. Одним он предлагает посмотреть на красоту и очарование этого мира, как он предложил это Еве, другим он предлагает посмотреть на огромные бушующие волны, готовые поглотить идущего к небесной цели христианина, но и в первом, и во втором случае факт один. Сатана добивается, чтобы мы сделали только самую мелочь. Отвели свой взгляд от Господнего Слова. Как только мы отведем свой взгляд от Господнего Слова, мы сразу же начинаем тонуть. Сразу же, подобно Еве и Петру, сомнения станут проникать в нашу душу, и если не обратимся к Господу, погибнем, подобно Еве. Петр, начав погибать, закричал: «Спаси, Господи! Погибаю». Ева не кричала, а вместе с Адамом стала искать оправдание. Дорогой мой слушатель, позволь мне обратиться к тебе со следующим предостережением. Когда ты услышишь обращенный к тебе вопрос, а подлинно ли так говорит Библия? Или кто-то предложит тебе посмотреть на прелести или ужасы этого мира? Не отводи свой взгляд с Иисуса Христа. Не усомнись в Его слове. Помни, как только ты сделаешь самую малость, засомневаешься, ты сразу начнешь утопать. Но, может быть, в твоем сердце уже появились сомнения, может быть, всякого рода художества современных писателей, кисти или слова, или слова искусных проповедников уже увлекли твой взор от библейского учения. Ты уже увлекся всякого рода книгами, аудиозаписями, а Библию оставил в стороне. Знай, у тебя есть только один шанс и только одна возможность обратиться к Господу, подобно Петру. Спаси, Господи, утопаю. Если ты этого не сделаешь, тебя ожидает участь Евы — быть изгнанным из рая.
Церковь Господа та, что послушна Ему, путь которой пролег сквозь сомнения и тьму, сквозь завалы греха, сквозь насмешки и крик, сквозь протянутый перст. Ты Христа ученик, вера, нежность, участие, справедливость и мир. Это наше отличие, это пропуск на пир, сохранив этот знак. Мы прославим Христа и уже не погибнем, но войдем в небеса. Да, мы встали на путь, и нельзя изменить этот выбор священный, что дает право жить, что роднит с Иисусом. Он наш друг, Он нас спас, Он омыл нашу грязь, Он одел нагих нас. Счастье, справедливость и мир. Это наше отличие, это пропуск на пир. Сохранив этот знак, мы прославим Христа и уже не погибнем, но войдем в небеса. Где Иисус, там надежда, где Он, там просвет, новой жизни плоды, и греха больше нет. Мы достигнем победы, если будем дружны, если враг не разрушит узы вечной любви. Вера, нежность, участие, справедливость и мир — это наше отличие, это пропуск на пир. Сохранив этот знак, мы прославим Христа и уже не погибнем, но войдем в небеса.
Друзья мои, время нашего радиоэфира очень быстро уходит, и мне очень хотелось все же быть ближе к озвученной в начале радиопрограммы теме. Мы говорим о полноте, наполняющего все во всем. Мы говорим о церкви, и в моих планах далее намечено было коснуться именно церкви. Но вот когда я дошел до этого момента, я остановился и увидел, что Дух Святой направляет мои мысли по другому пути. И я увидел, что в прочитанном нами отрывке не все исчерпано. Есть еще одна важная деталь, на которую нужно обратить внимание. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником Ему? Чем больше ты вникаешь в библейский текст, тем больше там обнаруживаешь сокрытых ценностей для нашей духовной жизни. Вот что я увидел в известном нам тексте. Послушайте. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Позвольте обратить ваше внимание на то, что Ева, не попробовав плод, увидела, да так написано, именно увидела, именно это слово употреблено здесь, увидела и определила, что плод хорош для пищи. Вам не приходит на ум вопрос, а как это можно, не попробовав, определить, что плод хороший для употребления в пищу? Как это Ева смогла определить? Вначале я думал, что это только в русском языке употреблен такой оборот. Я решил обратиться к еврейским источникам. И вот что по этому поводу рассказал еврейский раввин. Он сказал, что точно так же и в еврейском тексте написано, что Ева, не попробовав плода, определила, что оно приятно для глаз и вожделенно. Как же это Ева смогла определить? А помните завет, который заключил страдалец Иов? Помните, с кем был этот завет? С глазами. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Вот оказывается как. Глаза наши, взгляд наш Вот виновник многих наших бед. Вспомните себя, когда вы проходили мимо ларька, на котором крупными буквами было написано «Суперлотерея» или в Америке «Супербол». Выигрыш – миллионы долларов. Не мечтали ли вы о себе? Не уговаривали ли вы себя купить эту лотерею? И вы невольно начинали мечтать, вот если бы я выиграл, рассчитался с долгами, помог бы нуждающемуся, столько бы в церковь пожертвовал, машину себе купил, друзьям помог бы, нуждающимся оказал помощь. Но подождите, а что же было в начале? До того, как эти мысли увлекли вас, взгляд, и мы так много уже пофантазировали о себе. В самом начале был взгляд, как у Евы, и определила Ева, даже не попробовав, что плод хорош, взяла и ела, и Адама угостила. Есть одна классическая фраза: «Пришел, увидел, победил». Вот только чаще всего она не права, а получается как раз наоборот. «Пришел, увидел, согрешил». Мелочь-то какая! Увидел всего-то навсего. Может ли кто сказать теперь так? Теперь, когда Библия показала со своих страниц, что величайшее грехопадение началось со взгляда Евы. И увидела жена, увидела, что дерево хорошо для пищи, и ела. Последствия этого взгляда человечество пожинает вот уже многие тысячелетия. Болезни, скорбь, войны, смерть. Но это не все. Каждый из нас тоже смотрит куда-то или на что-то. Когда-то Иисус Христос сказал: «И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную». Взгляд. Это не мелочь. Давайте, друзья, будем мы признательны пред Господом и самим собою, сколько раз мы смотрели в ту сторону, куда показывал сатана. Сколько раз увлекались этим и думали, что это приятная и нужная пища. Сколько наших ближних, знакомых и друзей из наших рядов, а порой и целые поместные церкви смотрели в еретические книги, фильмы, учения, и, увлекаясь, падали и погибали. Но об этом мы поговорим в следующей нашей радиопрограмме, если Господу будет угодно, и Он продлит нашу жизнь.
Без пятна и порока, без пятна и порока, слышишь, церковь Господь, это слово сказал. О, не слишком ли строго, о, не слишком ли строго, нет, лишь святое в святые войдет небеса. Разве может невеста, разве может невеста Иисусу запачканном платье прийти? Там не будет и места, там не будет и места. Церковь Божья, в каком одеянии ты? Пусть не будет пылинки, пусть не будет пылинки, чтобы в небо войти, никого не стыдясь. Ты на узкой тропинке, ты на узкой тропинке, не сворачивай в сторону в липкую грязь. Без пятна и порока,
нам Господь это слово сказал.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустанович. До встречи, друзья!
Там в небесах ты отдохнешь, моя невеста.